Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем говорить о Николае Васильевиче Гоголе. Боже мой, тысячи передач, миллионы книг, миллиарды статей написаны о Николае Васильевиче. С какой же новой стороны мы к нему сегодня подберемся? Мы подберемся к нему со стороны родословия. Поверьте, оно скрывает много интересного. Но прежде чем мы начнем говорить о гоголевской генеалогии, я представлю вам нашу гостью, замечательный православный писатель, публицист Наталья Валерьевна Иртенина. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, по традиции, прежде чем мы приступаем к основной теме, наш гость дает нам своего рода визитную карточку. Ну, конечно, задача тут забавная. Визитная карточка, то есть в 3-4 фразах дать все то главное, что наш гость считает главным про исторического персонажа, про писателя, в данном случае классика. Вот я бы еще спросил визитную карточку Льва Толстого, визитную карточку Александра Сергеевича Пушкина. Ну, сейчас примерно то же самое. Визитная карточка Николая Васильевича Гоголя с вашей точки зрения.
Николай Васильевич Гоголь – это, конечно же, великий русский писатель малороссийского происхождения, человек, соединивший в своем творчестве и в своей личности две культуры – народную малороссийскую, в чем-то провинциальную, и русскую столично-имперскую культуру, ну, большую русскую культуру, общенациональную. Он один из тех немногих классиков русской литературы, которые имели ярко выраженное христианское мировидение и отражали христианские смыслы в своем творчестве, исследовали человеческую душу с позиции христианского развлечения добра и зла.
А если резюмировать, это крепкий, твердый христианин, соединивший великую русскую и малороссийскую литературу в своем творчестве.
Совершенно.
Замечательно, замечательно, очень хорошо. Ну, теперь давайте посмотрим на Николая Васильевича с точки зрения его родни, его предков. Понимаете, какая вещь? Гоголь жил в эпоху, когда казачество запорожское претерпевало, в общем, довольно странный период своего существования. Это было уже фактически небытие. Оно исчезло, часть переселилась на Кубань. Остались воспоминания в основном о его прежних временах. Но героика, ее дух еще носился по хуторам и городам Малороссии. И в судьбе, вернее, в судьбах предков Гоголя отразилась история Малороссии героического периода. Те времена, когда казаки на своих легких суденышках-чайках плавали по рекам и морям, нападали на турецкие города, вели битвы, смертные битвы с врагами Христа. Сражались в Крыму, сражались на турецких берегах. Это времена, когда Богдан Хмельницкий поднял знамя восстания, и Малороссия воссоединилась с Русью, вошла в состав России. Это времена руины великих битв на этой земле, верности и измен казачьей старшины русским царям, позднее эпоха Мазепы, его сторонников, унизивших Малороссию в своих изменных стремлениях, а потом постепенное как бы засыпание, исчезновение древней славы запорожского казачества XVIII века, когда запорожцы еще могут показать боевой дух на полях сражений, но с каждым десятилетием этот дух относится все к меньшему и меньшему количеству людей. В конце концов, запорожское войско казачье исчезает, но остается Малороссия, остается дворянство, которое выросло из казачьей старшины, остаются воины запорожские, перешедшие на службу Российской империи. Но вот это все касается Николая Васильевича Гоголя напрямую, касается его предков. И мы сейчас переходим к тому, чем занимательно генеалогия Николая Васильевича, насколько она вообще изучена. Ну, то есть, конечно, о предках Гоголя писали довольно много, но там еще белых пятен хватает, иначе мы не пригласили Наталью Валерьевну, которая изучает этот вопрос специально. Ну вот хотя бы начнем с того, что Николай Васильевич Гоголь, но по мужской линии семья носила фамилию Яновских. Почему это так? До какой степени вообще этот вопрос раскопан в науке?
Да, действительно, родословная Николая Васильевича Гоголя тесно связана с историей запорожского казачества. Судьба некоторых его предков, казаков и священников, достоверно прослеживается с первой половины XVII века, других предков с конца этого же века. Историки начали изучать родословие Гоголя с середины XIX века, то есть практически сразу после кончины самого писателя. И до ныне этот интерес к происхождению и личностям предков Николая Васильевича не спадает и у специалистов, и у неспециалистов, у самой широкой публики. Казалось бы, эта тема изучена вдоль и поперек, что-то новое найти здесь трудно, и тем не менее все-таки остаются действительно и нерешенные загадки, и белые пятна, которые мне посчастливилось отчасти заполнить. И именно с этими белыми пятнами связано, например, то, что в последнее время, ну, вместо твердо установленных фактов появляются разнообразные фантазии на тему польских, великорусских, татарских, даже еврейских корней Гоголя.
Вот Яновский это вот...
Да, как раз одна из загадок связана с фамилией Гоголь и Яновский. Действительно ли предком Николая Васильевича был казачий полковник и гетман правобережной Украины второй половины XVII века Остап Гоголь? Или же это фальсификация, произведенная дедом писателя Афанасием Демьяновичем Яновским, ну, чтобы иметь знатное родословие? Твердых доказательств ни той, ни другой версии до сих пор нет. Дело в том, что достоверно известные предки Афанасия Демьяновича Яновского – это священники Иван Яковлевич и Демьян Иванович, соответственно, его отец и дед. Оба они были, как я сказала, священники. Первый служил в городе Лубны, в церкви города Лубны. Потом его перевели в пригородное село Кононовку, и в той же Кононовке служил всю жизнь Демьян Иванович. И его сын Афанасий Демьянович, он, правда, не стал священником, он пошел по военной службе, и вот в конце жизни он подает прошение на присвоение ему дворянского статуса в дворянскую комиссию. К документам прикладывает составленное им родословие, и в этом родословии, как родоначальник рода, как основатель рода, фигурирует могилевский полковник Остап Гоголь. Вернее, даже не Остап. Он там назван другим именем, Андреем.
Но да. Остап – это в данном случае уже то, что исследователи выкопали.
Да, реальный исторический персонаж – это могилевский полковник и гетман правобережной Украины Остап Гоголь. Просто Афанасий Демьянович, не зная его настоящего имени, назвал его Андреем. Так вот, помимо родословной, к его прошению была приложена и другой документ – королевская грамота польского короля конца XVII века, жаловавшая полковнику Остапу Гоголю некое село за верную службу. Но дело в том, что подлинность этой грамоты неизвестно, то есть была ли она подлинная, либо она была сфальсифицирована, неизвестно до сих пор. И никаких документальных доказательств родственной связи между полковником Гоголем и священниками Яновскими не имеется.
Темна вода во облацах. Но давайте зайдем с другой стороны. В принципе, принято держать в голове про Гоголя, что он все-таки родился в дворянской семье. Малороссия, дворянство родилось в значительной степени из-за облагораживания, нобилитации казачьей старшины. Но вот вопрос, до какой степени вообще в целом, в совокупности его предки принадлежали к этой малороссийской казачьей элите 18 века, 17 века, когда императрица Екатерина II, затем Павел I и так далее начали массово раздавать дворянское звание той самой малороссийской казачьей старшине. Понимаете, какая вещь? В советское время возник соблазн. Гоголя очень хотелось прописать каким-то демократическим слоям населения. Вот он из-за дьячков, поповичей, писарей, чуть ли не псарей, да? Ну и Андрей Белый тоже писал в этом ключе, хотя, в общем, в гоголевском родословии разбирался, но я уж не знаю, как кот в хоккее. И здесь, конечно же, был определенный идеологический посыл. Давайте сделаем Гоголя ближе к народу. На самом-то деле, что там было?
Афанасий Демьянович Яновский в итоге получил дворянский статус. Дед Гоголя, он действительно был попович, сын священника, как я уже сказала. Он получил отличное образование в Киево-Могилянской академии, которая в те времена, да и позднее, давала не только духовно-богословское образование, но и глубокое светское. Но избрал он не путь церковного служения, а войсковую службу в управленческих структурах гетманщины. Я поясню, что такое гетманщина. Это так называлась малороссийская полуавтономия в составе Российской империи, собственно, Малороссия, административная государственная организация казачьего войска запорожского. Возглавлялась она гетманом, существовала с середины 17 века до ликвидации ее Екатерины II в начале 1780-х годов. И Афанасий Демьянович служил действительно на должности канцеляриста в Генеральной войсковой канцелярии войска Запорожского. Но дело в том, что эта должность была воинской, и она давала воинские чины тем, кто ее занимал. У Афанасия Демьяновича был чин войскового канцеляриста, затем полкового писаря, а это третий старшина в полку, в казачьем полку. И в отставку он вышел уже в общеимперском чине секунд-майора, а это восьмой класс по табели о рангах. Поэтому на дворянство он мог претендовать и без родовитых предков, по одному факту своего чина и своей службы.
Ну, там, в принципе, даже если много не хватало до дворянства по табели о рангах, была практика аннаблирования, если человек честно служил, но не было свободных вакансий для того, чтобы он получал высокие чины, ему их все равно засчитывали за безупречность на службе. И так или иначе, да, пройдя воинскую службу, он мог честно получить дворянское звание. Он просто решил подкрепить свое положение некими бумагами о старине своей семьи.
Ну, видимо, был несколько тщеславен. Да, но тут еще интересная история его женитьбы. Жена его, Татьяна Семеновна, была из очень знатного и богатого рода, из громкой казачьей фамилии Лизагуб. И семейное предание Гоголей гласит о том, что молодые люди полюбили друг друга, но не имели шанса вступить в брак, потому что родители невесты были против, потому что их имущественное социальное положение было очень разным. И легенда гласит о том, что они организовали тайный побег Татьяны из родительского дома и то ли где-то тайно обвенчались, то ли побег их не удался, им пришлось вернуться назад в ее дом, броситься в ноги родителям, и тогда они, наконец, получили их благословение, потому что родители просто сжалились.
Так или иначе, романтическая история.
Да, совершенно верно, романтическая история. Так вот, родословие Татьяны Семеновны Лизагуб, в девичестве Лизагуб, хорошо изучено. Ее прадед, один из прадедов, гетман Иван Скоропадский. Более отдаленные предки, два гетмана Дорошенко 17 века, другие Лизагубы, Забелы, Танские, были полковниками, генеральными обозными, генеральными бунчужными. А это все генеральские должности в гетманщине, военно-политическая элита, по сути. И вот эта родовитая кровь от бабки передалась Николаю Васильевичу Гоголю. Хотя он мог знать не обо всех этих знатных предках своих, но бабушка ему много рассказывала о них.
Подведем итоги. Так или иначе, по отцу и деду, Гоголь точно был дворянин, никакой не попович и не псарь. И если даже его отец преувеличивал своим родословием от полковника Остапа Гоголя, то уж по матери он точно был из своего рода казачьей аристократии. Дорогие радиослушатели, для того, чтобы мы могли наши сухие словеса смачивать благородной жидкостью классической музыки, сегодня мы призвали к нам на помощь Николая Андреевича Римского-Корсакова, и мы послушаем отрывок из его оперы «Майская ночь».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях известный православный писатель, публицист Наталья Валерьевна Иртенина. Мы разговариваем с нею о семейных корнях Николая Васильевича Гоголя. Ну вот, собственно, мы перешли от предков по мужской линии к предкам по женской линии. Здесь тоже немало мифов, вопросов, сложностей. Вот так или иначе, с материнской линией связана фамилия Косяровских, которая бросала на Николая Васильевича такой отсвет полонизма. Не очень он приветствовался в русском обществе XIX века и в XX веке ровно так же. И материнская линия в истории семьи Гоголя изучена, в общем, похуже, чем мужская. Возможно, здесь есть определенная идеологическая, что ли, линия искажения. Или это просто потому, что женщинами меньше интересовались в старину?
Нет, здесь нет никакой идеологии. Дело в том, что сама мать писателя, Мария Ивановна, врождённая Косяровская, очень мало знала о своих даже ближайших предках. В своих воспоминаниях она очень вскользь упоминает своих бабушку и дедушку по матери, своих прадедушку и прабабушку тоже по женской линии. Очень мало говорит об отце и деде Косяровских. И проблема изучения родословия по этой линии Николая Васильевича была в том, что неизвестно было место жительства и где они жили, а генеалогическое исследование невозможно без установления.
Но вы кое-что нашли.
Место жительства представителя рода. Да, я нашла.
Давайте мы, прежде чем вы расскажете об этом, еще раз свяжем Лизагубов с Косяровскими. Вот, собственно, мать Гоголя, какую имеет фамилию?
Мать Гоголя в девичестве была Косяровская.
Косяровская. А Лизагубы – это то, что
это
она получила
Лизагубы,
по мужской линии?
Это по отцовской линии.
А по отцовской линии?
Это Лизагуб в девичестве была бабка по отцу.
Ну вот, собственно. Итак, посмотрим, что такое Косяровские в открытиях нашего нынешнего гостя Натальи Валерьевны Иртениной. Именно открытиях я этот момент подчеркиваю.
Мне удалось установить настоящее место рождения деда Николая Васильевича, Ивана Матвеевича Косяровского. Это село в Полтавской губернии, где Косяровские жили, по крайней мере, с начала XVIII века. И по документам я восстановила их родословие до середины XVII века. Могу без ложной скромности сказать, что для гоголеведения это, по сути, сенсация. Скоро должны выйти мои статьи в научных журналах по этой теме. Можно будет ознакомиться с ходом и результатами генеалогического исследования. Так вот, польских корней этой фамилии я не нашла. Но, возможно, она действительно была шляхетской, хотя шляхтич – это не обязательно поляк. Шляхтичами в Речи Посполитой становились и русские на польской службе.
И русские, и литовцы, все те, кто был приписан к какому-то гербу или зарабатывал дворянство, так или иначе.
Дело в том, что территория правого берега Днепра, ну, по сути, половина Малороссии, до конца XVIII века принадлежали Польше. Предки Николая Васильевича прямые могли еще в конце XVII века переселиться с правого берега на левый. А на правом берегу, например, я нашла шляхтичей Козяровских, то есть, ну, такая очень сходная фамилия. Вполне возможно, что это какие-то родственники.
То есть, иными словами, опять же, это дворянские корни, не больно-то высокого рода, не лизогубы, да, которые были из великой казачьей старшины, но именно что шляхетская кровь.
Да, родовое гнездо Косяровских в XVIII веке было село Медвежье Роменского уезда Полтавской губернии. Во времена Гетманщины, которая делилась на полки и сотни, это была территория Лубенского полка. Иван Матвеевич Косяровский, дед Гоголя, с 12 лет числился на военной службе в конном Черниговском полку, но после отставки и трагической потери первой жены и ребенка, они умерли после родов, он перешел на гражданскую службу. Его отец Матвей Васильевич, как и Афанасий Демьянович Яновский, был канцелярист в структурах гетманщины, получал войсковые чины и должности, и в отставку тоже вышел в чине 8 класса по табели о рангах. И в конце жизни он жил в селе Барановке Миргородского уезда по соседству с сельцом Яновщина, где жили Яновские.
Ну, вот есть...
А вот его отец, отец Матвея Васильевича, не был ни казаком и не имел войсковых чинов, потому что он был священником.
Но в те времена переход из старшины казачьей в священнические чины обратно было явление достаточно широко распространенное, ничего там странного не видели. Общество было устроено немножко иначе, чем в России.
Да, представители казацко-старшинских родов принимали духовный сан, и наоборот, отпрыски священников шли в службу, на службу в канцелярии, где получали войсковые чины. Прапрадед Николая Васильевича Гоголя, священник Василий Леонтьевич Косеровский, он служил в Покровской церкви села Медвежьего Роменского уезда, да, это Лупинский полк, как я уже сказала. У него было 4 сына, и 2 старших тоже были священниками, служили в той же церкви.
Ну, вот если я правильно понимаю, то вот эту линию Косеровских вы довели до каких-то уже сверхподземных корней.
До середины 17 века.
До середины 17 века. Я так понимаю, это все были либо казачьи старшины, либо священники.
Отец Василия Леонтьевича, Леонтий Павлович Косеровский, то есть это уже трижды прадед Гоголя. Он тоже был священником того же храма в селе Медвежьем. Причем священный сан он принял уже в старости, в 1710-х годах, а до этого входил в казацкую старшину, то есть был казаком, занимал какую-то казацкую старшинскую должность, получил звание знатного войскового товарища.
И это вот эта территория России, это левобережье Днепровское, да?
Да, это Лубенский полк, это левобережье.
Вот давайте еще раз, дорогие радиослушатели. По Днепру проходила граница России. В районе Киева был своего рода такой выступ на запад, который тоже относился к территории России. А в целом правобережье входило в польско-литовское государство Речь Посполитая. И переходы через границу были достаточно частыми. И сам быт в этих местах отличался от того, как шла жизнь в Московском царстве и Российской империи довольно долго. Они начали уравниваться только в конце 18-19 веках. Осталось воспоминание о том, что было раньше.
Я немного доскажу. Четырежды прадед Гоголя, то есть уже Павел Косеровский, тоже был священником. Хотя мне не удалось найти его по документам, обнаружить, где он жил и где он служил. Ну вот, а родился он не позднее 1640 года. То есть, что получается, Николай Васильевич Гоголь, помимо 2 священников Яновских в своем роду, имел предками еще как минимум 3 иереев по линии Косеровских.
Но священническая кровь – это не водится. И я не думаю, что можно взять и поставить, как сейчас говорит молодежь, в игнор, то, что у человека были иерейские корни на протяжении столь долгого времени. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы в скором времени вновь вернуться в эфир.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях замечательный русский православный писатель, публицист, знаток казачьей генеалогии Наталья Валерьевна Иртенина. Мы обсуждаем с ней историю предков семейного устройства Николая Васильевича Гоголя, и он добрались уже аж до 1640 года. добрались и до различных чинов казачьей старшины, до священников, и еще, уверяю вас, до многого интересного доберемся. Но вот, насколько я понимаю, по материнской линии там были не только Серовские, там были Шостыки, Щербаки и наш с вами частый бредень поиска родственников Гоголя в старину, он дает, ну, очень широкий разворот.
Бабка Николая Васильевича по линии матери Мария Ильинична была из рода Шосток, а прабабка, жена Матвея Васильевича Косеровского, Феодосия Андреевна, была из рода Щербак. Я исследовала обе эти ветки родословного древа Николая Васильевича. Обе они целиком казачьи и старшинские, но принадлежали не к высшей элите гетманщины, как те его предки, о которых уже сказано было раньше, а к среднему старшинскому слою. То есть они были сотниками, городовыми атаманами, исаулами. Но самого высокого чина из них достиг прадед Гоголя Илья Афанасьевич Шосток. Он был полковым обозным Годятского полка, а это фактически заместитель полковника. Мария Ивановна Гоголь, мать писателя, в своих воспоминаниях назвала его небогатым малороссийским помещиком, но на самом деле он был не так уж беден, имел 200 крепостных душ, и, во всяком случае, это был не простой помещик-обыватель, а премьер-майор в отставке, а это тот же 8-й класс по табели о рангах.
Да чуть ли не 7-й.
Нет, 8-й. И жил он со своим многочисленным семейством, у него было много детей, в городке Лютенька, сейчас это Полтавская область, 30 лет возглавлял Лютенскую сотню Годятского полка, а его отец Афанасий Лукич Шосток жил в городе Чернухе Лубенского полка, занимал там должности сотника, городового атамана тоже, а женат был на дочери Исаула Полтавского полка.
Ну, то есть, все это, в общем, казацкая старшина среднего уровня. Это
да.
Не генералитет, но это и не младшие офицеры.
Да, самым трудным и интересным был поиск сведений о роде Щербак. Сложно было идентифицировать отца Феодосии Андреевны, Щербак-Косеровской.
Вот давайте мы сейчас еще раз свяжем, чтобы наши радиослушатели не запутались, Феодосию Андреевну с Гоголем.
А прадед Гоголя по материнской линии Матвей Васильевич Косеровский, его жена Феодосия Андреевна в девичестве Щербак. Пришлось зарыться глубоко в документы, в архивные документы, в генеральную опись Малороссии 1760-х годов, и в конце концов я нашла ее отца, Андрей Степанович Щербак, имевший чин войскового товарища. Много лет он служил городовым атаманом города Пирятина, а это был центр Пирятинской сотни Лубенского полка. Но его отец, Степан Иванович Щербак, был рядовым казаком той же Пирятинской сотни. Но благодаря Андрею Степановичу род возвысился, быстро стал богатым за счет покупки разной недвижимости и позднее получил дворянство. И вот любопытный факт. Об этих предках из фамилии Щербак сам Николай Васильевич Гоголь и его мать ничего не знали, кроме того, что они были богаты, даже имен их не знали. Но при этом хорошо были знакомы с потомками Андрея Щербака по мужской линии. У него был единственный сын, а то есть со своей дальней роднёй были знакомы. И в Онежинской гимназии юный Николай Гоголь учился на одном отделении с троюродным братом своей матери, Михаилом Щербаком. Они были ровесники.
Ну, может быть, они и знали, что это родня, просто не высказывались.
Они знали, что это родня, просто не знали тех отдаленных предков. Вот Андрея Степановича Щербака они не знали.
Ну, что
вот.
Ж.
Так вот, самый любопытный документ, который мне удалось найти, это копия завещания Андрея Степановича Щербака про прадеда Гоголя.
Так вот, сейчас на секундочку притормозим. Напомним, что Андрей Щербак – это войсковой товарищ, то есть офицер высокого уровня и богатый человек, чуть ли не богаче всех прочих, кто будет в семействе Гоголя хорошо известен.
Да.
Вот давайте теперь посмотрим, чем он владел и что такое его завещание. Это, поверьте, документ прелюбопытнейший.
Документ, то есть завещание составлено в 1765 году, когда Андрей Степанович уже находился в преддверии кончины, ему уже почти 80, и в завещании он тщательно перечисляет все свое недвижимое имущество, которое он оставлял единственному сыну Максиму, Пирятинскому сотнику. Перечисляет, у кого, когда, при каких обстоятельствах, что куплено, что приобретено, дворы с людьми, хутор, участки леса, мельницы. Это очень интересное чтение. И также скрупулезно он перечисляет приданное, доставшееся трем его дочерям, и в том числе Феодосии. Она упомянута уже под фамилией Косеровская, он уже 10 лет замужем за Матвеем Васильевичем Косеровским. Так вот, в начале и в конце завещания Андрей Степанович поместил небольшое духовное рассуждение о сроке, который отмерен каждому Богом, о приближающейся смертной черте, за которой будет неминуемая встреча с Господом, со Всевышним и Божий суд. Упоминаются там пророк царь Давид, пророк Моисей. Ну, то есть видно, что человек, несомненно, готовясь к смерти, готовился и к встрече с Богом, заботился о спасении своей души, то есть был, по сути, добрый христианин.
Ну, а вот что касается завещанного Феодосии Косеровской, что там такое, что он там решил ей передать?
Там фигурирует и скотина, и повозка, и драгоценности,
золото,
насколько я помню. Серебро, да, но, украшения.
Ну, а теперь, дорогие радиослушатели, прошу вас, давайте мысленно вернемся к началу нашей передачи. Что, собственно, говорилось в советское время, что писал Андрей Белый, да, в общем, достаточно много людей, не столь известных, как он, про Николая Васильевича Гоголя. Помните, дички, поповичи, писары, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Понимаете, какая вещь? Советская реальность хотела бы Гоголя растворить в низовых слоях малороссийского населения. Но вот все эти богатства, чины его родни, их духовное положение идут прямо вразрез со всеми этими расхожими историями, можно сказать, со всеми этими россказнями, которые созданы были историками литературы, фактически на полном отсутствии источников. Вот, помнится, там присутствовал один из офицеров Черниговского конного полка, и там ведь тоже была какая-то странная история, ему приписывали то, что он чуть ли не познакомился с фрейлиной Ее Величества, имел приключения в Санкт-Петербурге, в Императорской гвардии. Это было интересно, это было как бы поближе к Пушкину, к декабристам, гвардии и так далее. Вот. Это единственная попытка вывести родословие Гоголя на иной уровень, но, к сожалению, там, где оно действительно на более высоком уровне, исследователи этого не заметили. А там, где они что-то попытались рассказать, получился, по-моему, миф, не так ли?
Речь идет о деде Гоголя Иване Матвеевиче Косеровском. О фрейлине сведения фигурируют в воспоминаниях его дочери Марии Ивановны. Но там никаких имен не названо, все очень расплывчато. И вот, ну, например, в Википедии, в интернет-энциклопедии можно прочитать, что Иван Матвеевич был гвардейцем, служил в Измайловском лейб-гвардии полку. Гвардейцем-то он был, но в Измайловском полку вряд ли служил. Я достоверно установил, что служил он в Черниговском конном полку. И то есть откуда берутся эти сведения, вот эти вот фантазии, я не нашла их источник, честно говоря.
Вот я вспоминаю булгаковскую «Белую гвардию», там замечательная фраза есть, как государь встретил посланников «Белого движения» и прослезился. Вот этот миф насчет гвардии, истории с фрейлиной, прекрасен, он прекрасен. Ну, всегда, если слышите о нем, вспоминайте эту фразу – и прослезился. Такая история абсолютно неправдоподобная, которая далеко уводит от настоящей жизни предков Гоголя людей достаточно высокопоставленных в Малороссии, мягко говоря, нерядовых, причем нерядовых на протяжении целого ряда поколений. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы сейчас вернуться к вопросу о том, до какой степени родословие влияет на характер и личность человека. Ну, давайте посмотрим на хотя бы то огромное количество священнических и иерейских линий в роду Николая Васильевича. Вот, Наталья Валерьевна, до какой степени все это могло повлиять на глубину христианского мировосприятия, Николай Васильевич?
Ну, конечно, немалая доля, так скажем, поповской крови в жилах Николая Васильевича, доставшейся ему от предков как по отцу, так и по матери, очевидно, сыграла в его судьбе огромную, великую роль. Хотя ему было известно только о священниках Яновских, и он знать не знал о священниках Косеровских. Но вот эта его знаменитая глубокая погруженность в духовные материи, христианские идеи, его религиозно-мистическое миросозерцание, это все из семьи шло, из домашней религиозной обстановки, передававшейся из поколения в поколение, конечно же. И его мать и отец были глубоко верующими людьми, и по рассказам Марии Ивановны, ее мужу в ранней юности дважды являлась сама Божья Матерь, показала ему его будущую невесту, тогда еще дитя. И ну, не случайно Николай Васильевич позднее, уже в зрелом возрасте, в зрелом периоде своего творчества, пытался воплотить христианские истины и в собственной жизни, и в своих литературных произведениях, показать христианский идеал человека. И не случайно его вот эта тяга к вероучительному наставничеству, которая столь ярко проявилась в книжке «Избранные места из переписки с друзьями» и в небольшой книжечке «Размышления о божественной литургии». Хотя его много ругали за это, и в том числе и со стороны церкви, именно за вот это его религиозное учительство.
Но его ругали со стороны церкви, раньше только, что он не так был сильно погружен во формальную сторону православного вероучения, а не за саму интенцию.
Священноначальнику виднее, за что его было ругать. Но тут надо упомянуть еще об одном его предке, предке Николая Васильевича.
Да-да, кстати, ругал-то его Белинский, и к нему вопрос веры прислушиваться последнее дело. Так что если он ругал Гоголя, значит, у Гоголя с православием было хорошо.
Святитель Игнатий Брянчанинов его, в частности, ругал.
Но
критиковал.
Но критиковал он Николая Васильевича за совершенно другие вещи, не за крепость веры. Там было иначе.
Да, тут надо упомянуть еще об одном предке Николая Васильевича, не духовного звания, а казачьего, который отличался особым христианским благочестием. Это его прадед Семен Семенович Лизогуб. Имел чин бунчукового товарища, ну, то есть казак из старшины довольно высокого уровня. Он был очень душевный, милосердный человек, щедрый на самую разную благотворительность. Он помогал всем, кто только обращался к нему с просьбами о помощи, совершенно незнакомым людям, храмам, монастырям. Тратил на это чуть ли не все свои собственные деньги, очень хорошо знал Священное Писание, часто цитировал в своих письмах Евангелие. И вот многие биографы Гоголя считают, что именно от этого предка Николаю Васильевичу передалось глубокое религиозное чувство.
Ну, похоже на то, что от целого каскада предков.
Ну, да, как видно, что не только от Семёна Семёновича Загуба, да, при таком количестве священников в роду это и неудивительно.
Не то слово. Так или иначе, вся семья наполнена была, насколько я понимаю, эманациями православного вероучения. Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас еще раз прозвучит мелодия из оперы Николая Андреевича Римского-Корского «Майская ночь», которая была создана по произведение Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница» ровно через полстолетия после того, как Николай Васильевич взялся ее писать.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, публицист Наталья Валерьевна Иртенина, ко всему прочему, еще и знаток казачьей генеалогии. И сегодня мы говорим о родословии Николая Васильевича Гоголя. Мы очень много слов потратили на священническую и иерейскую струю в генеалогии Николая Васильевича. Но напоминаем о том, что полным-полно было людей из казачьей старшины, из полковников, даже из гетманов. И вот хотелось бы понять, у Гоголя есть несколько замечательных вещей о казачьем быте и о героике казачьей старины. Ну, самое известное произведение – это, конечно, «Тарас Бульба». Но до какой степени можно говорить о влиянии родословия на творчество Николая Васильевича Гоголя? До какой степени он знал о своих предках, именно не о священнических, а о казачьих? До какой степени он пытался как-то использовать прототипы их в своих произведениях? Собственно, я не имею в виду, отыскал ли он в своих предках прототип Вия. Это вы уж уточните, Наталья Валерьевна. Но вот прототип Тараса Бульбы, стоило бы, пожалуй, об этом поговорить, потому что, ну, человек – это в значительной степени не только его личность, но и его память. А к его памяти подстыковывается память его предков, насколько они смогли ему передать эти знания и эти чувства. Что скажете?
Ну, разумеется, кому как не Гоголю, потомку знатных казацких родов, было писать художественную историю запорожского казачества, героическую эпопею «Тарас Бульба». Он очень тщательно изучал реальную историю войска запорожского и вообще Малороссии. В частности, он знал, конечно же, о деяниях гетмана Михаила Дорошенко и о его походах против Крымского ханства в 1620-х годах, хотя, может, даже и не догадывался, что это его предок. О гетманах Дорошенко, о двух гетманах Дорошенко он вряд ли знал.
А кто знает, может быть, и знал. А с чего вы взяли, что не знал? Память предков – штука длительная, ее передают с поколения в поколение. Не говорил об этом, другое дело.
Ну, возможно. А в других своих малороссийских повестях Гоголь со вкусом рассказывал о быте и нравах запорожцев, а и даже с каким-то, ну, с некоторым сожалением о том, что все это уже осталось в прошлом. Например, главный персонаж повести «Пропавшая грамота» – некий казак, служитель гетманской войсковой канцелярии, посланный с грамотой в Петербург к самой царице. Он отчасти срисован с деда писателя Афанасия Демьяновича Яновского, который, ну, служил в канцелярии. А в повести «Старосветские помещики» Николай Васильевич изобразил семейную идиллию своих дедушки и бабушки, любовь до гроба Афанасия Демьяновича и его жены Татьяны Семёновны в девичестве Лизагуб, но вывел их под именами Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогуб. Там даже упоминается та самая романтическая история с тайным увозом невесты из родительского дома. И, кстати, в «Тарасе Бульбе» Гоголь оставил намек на своего легендарного, ну, предполагаемого предка, полковника Остапа Гоголя. В конце повести, когда остатки казачьего отряда плывут по реке Днестр, уходя от польского преследования, Гоголь пишет там, упоминает птицу Гоголя, селезня. «Гордый Гоголь», пишет он, «плывет по Днестру». Это такая игра слов. Он, конечно, имеет в виду тут своего предка Остапа Гоголя, которому однажды пришлось, тоже уходя от преследования поляков, переплывать Днестр, и он тогда чуть не утонул. И вот, ну, Гоголь как бы...
Но спасся, все-таки спасся.
Вспоминает тот эпизод, да, из истории своего предполагаемого предка.
Вот вы говорили о Дорошенко в 20-х годах в 17 веке. Откуда эта тематика? Это что, вот то поле, на котором происходит исторический театр Тараса Бульбы?
Да, основные события Тараса Бульбы разворачиваются в 1630-х годах. Это одно из крупнейших казачьих восстаний 1630-х годов. Ну, там было много предводителей этих восстаний. Тарас Трясило, вот как раз Тарас Трясило, один из прототипов Тараса Бульбы. Там Остряница, Павлюк, Гуня, Дмитрий Гуня и И Гоголь концентрирует всю эту историю, как бы интерпретирует ее.
Интерпретирует ее с точки зрения не конкретной истории, а скорее своего рода национального исторического мифа.
Да, обобщает ее, делает ее таким символом эпохи, когда казаки постоянно восставали против польского господства, отстаивая свою свободу, пытаясь завоевать свободу от польского владычества, обращая свои взгляды в сторону Москвы, в сторону православного царя. Так вот, о вере.
Да, но придет русский царь в конце Тараса Бульбы.
Совершенно
эти
верно.
Слова, они все-таки взяты не из времени 19 века, когда русский царь давно пришел, а из казачьей старины.
Совершенно верно. Казаки постоянно обращались к Москве, посылали просьбу в Москву, к русскому правительству, чтобы приняли их на службу или даже в подданство русского царя, помогли им освободиться от польского гнета, отстоять православие на территории Малороссии.
На какой степени Дорошенко, вот его походы, связанные с историей Тараса Бульбы?
Михаил Дорошенко, ну, это гетман реестрового казачества. Уточню, было казачество вольное, сечевое, в Запорожской сечи, и казачество служило реестровое на службе у польского короля. Так вот, Михаил Дорошенко был гетманом реестрового казачества, но он, как и вольные казаки запорожские, тоже воевал с татарами, с крымским ханством, совершил походы на Крым. Ну, в одном из походов он попал в плен к татарам, и его казнили в городе Феодосии, тогда это была крепость Кафа, и ему отрубили голову и выставили ее на стене крепости Кафы. Не знаю, знал ли об этом Николай Васильевич.
Ну, может быть, и знал. Но так или иначе, он старину своих героических предков ценил. И вот что касается братьев Остапа и Андрея, нет ли здесь какой-то переклички с тем, что его предок Остап Гоголь, в одних документах был Остап, в других Андрей?
Ну, Андреем его назвал Афанасий Демьяныч, когда подавал прошение на дворянство. Видимо, он все-таки, ну, не знал имя полковника, реального полковника Гоголя, и поставил первый попавшийся.
Ну, что получилось?
Ну, получилось совпадение такое, да, Остап и Андрей.
Да, может быть, это не совпадение, а Гоголь, копая эти документы, может, что-то понял. Наш крепкий парень Остап и изменчивый, непонятный теневой Андрей.
Да, что касается Вия, которую вы упомянули, возможно, некоторые женщины в роду Николая Васильевича и напоминали своим нравом, ну, таких вот ведьмочек, да. Жена Семёна Семёновича Лизогуба, того самого благочестивого милосердного христианина, мать Татьяны Семёновны, в девичестве она носила фамилию Танская, была дочерью Переяславского полковника. И ее собственная мать, жена этого полковника, то есть прабабка и прапрабабка Николая Васильевича, а это были женщины очень жесткого и даже где-то жестокого нрава, особенно последняя. От них доставалось не только их домочадцам, но и подвластным крестьянам и соседям. Если вот в Вии паночка – это дочь казачьего сотника, то вот эти женщины – это полковничьи дочери. И Николай Васильевич мог слышать рассказы о них от своей любимой бабушки Татьяны Семёновны.
И сделал из них вот такую ужасающую историю.
Она сама в свое время настрадалась от тиранского нрава своей матери и могла, ну, что-то передать Гоголю.
Гоголь, насколько я понимаю, пробовал себя не только в сфере художественной литературы, но и в сфере научной истории Малороссии. Бог весть, может, из него получился бы первоклассный историк, но получился первоклассный писатель. Но это не было случайной страницей в его судьбе.
Да, совсем молодым, чуть за 20 лет, Николай Васильевич уехал из родных краев, из Полтавской губернии в Петербург. И там вплотную занялся историей Малороссии, историей запорожского казачества. Читал очень много литературы, все, что мог достать, исторические источники. Приступал к историческому роману под названием «Гетман» об эпохе вот тех самых казачьих восстаний против польского господства. И одновременно он собирался написать многотомный научный труд по истории Малороссии. Решил стать историком, да, даже устроился преподавателем сначала в женский патриотический институт, потом по протекции Пушкина и Жуковского занял место адъюнкт-профессора в Петербургском университете, читал там лекции по истории средних веков, претендовал даже на профессорскую кафедру в Императорском Киевском университете, который тогда только открылся, но не смог получить эту должность. И в итоге он охладел и к истории как науке, и к преподаванию, и позднее назвал этот свой краткий период увлечения историей, наукой истории, годом моего бесславия, потому что не за свое дело взялся.
Ну что ж, в конце концов, то, что он взялся не за свое дело, помогло ему, когда он взялся за свое дело.
Да, но Гоголь все-таки не был ученым с холодной головой и аналитическим умом. Это был художник с горячим, с пылким воображением. Например, в одном письме он говорил, что, ну, когда еще писал, собирался писать научный труд, мол, российская история моя чрезвычайно бешена. Мне попрекают, что слог в ней слишком уж горит, неисторически жгуч и жив. Но что за история, если она скучна? И тут я с ним вполне согласна, потому что скучно написанная история скучно читается.
И никем не вспоминается, что самое главное.
А в итоге Гоголь охладил к науке, к преподаванию и написал Тараса Бульбу.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось сказать буквально несколько слов. Прежде всего, помните, генеалогия – это не пустое увлечение людей, у которых досуг позволяет заниматься ерундой. Нет, это исследование, которое позволяет увидеть корни мировидения крупной исторической личности, в том числе и личности творческой, как сегодня Николая Васильевича Гоголя. Вы видите огромный слой иерейской истории в его семействе, возможно, напитал это семейство крепкой верой, почтительным отношением к православному вероучению и определенным христианским мистицизмом, который был унаследован Гоголем, унаследован от очень богатой в этом смысле почвы. А его героические предки, ну, я не выражусь точно, казачьи офицеры, хотя скорее казачья старшина, это ведь люди, которые были не столько очевидцами боевых событий, сколько их участниками и творцами. Это ведь огромное количество людей, которые понюхали пороху и знали, что такое война и смертельная борьба. Все это, конечно, перешло как своего рода историко-культурное наследие Гоголю. Он сам не воин, но в нем течет кровь воинов, и в его голове отложилась память множества воинов из числа казаков. Ни дьячков, ни писарей и не псарей, а людей, которые сражались за свое отечество и умирали, когда приходил их час. Мне осталось от вашего имени поблагодарить Наталью Валерьевну Иртенину и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера».